Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 5 минут. Доброе утро, дорогие друзья! С вами Александр Капков. Это программа «Моторы». Поехали! Еще раз доброе утро всем. Это... Давайте так. Вот сейчас, да, сразу. Говорю... Сразу с ошибкой. Чтобы вы не думали сейчас, но сегодня пятница. Как бы это ни звучало, несмотря на то, что на календаре среда. Нет, все просто. Завтра у нас заслуженный выходной, а значит, сегодняшняя среда превращается не в маленькую пятницу, как мы говорили, а в большую, полноценную, полноправную. 07.06 на наших часах, 07.03 на нашем календаре. Это 7 марта. Мы с вами готовимся выйти на большие праздники. И вот о чем будем сегодня говорить. Естественно, вот я просто коротко, сейчас перед тем, как перейти к рубрике «В движении». Когда начинается какой-то автосалон, хочется посносить вот прям основательно посносить все у себя в Инстаграме, в Фейсбуке и где бы то ни было. Потому что, ну, такой завал этих автомобилей. Честно, голова просто пухнет. А еще учитывая, что у тебя как бы своих автомобильных дел и мыслей в голове достаточно, начинается просто какой-то, я не знаю, ну, токсикоз. У тебя из ушей, из глаз, я не знаю, из пор это все дело сочится. И хочется... Не, я понимаю, ребята же тоже работают, как бы, абсолютно точно. А, я же забыл сказать, что это же зависть, да? Вы там в Женеве, а мы здесь. Нет, нет, ни в коем случае. Но это этого очень много. Естественно, тоже сегодня поговорим о том, на что обратить внимание на Женевском автосалоне. Раз, несколько новостей, с которых я начну, и будут которые касаться цифр. Два, ну и естественно, напомню, что мы-то сами тоже не прохлаждались, хотя там было жутко холодно. Минус 27, черт побери, было в Финляндии, где мы провели предыдущие два дня, где знакомились и работали в компании с Volvo XC60. Вот об этом будет сегодняшняя программа. Также будут сегодня конкурсы, будем их разыгрывать после 8 часов утра. Не переключайтесь, дослушайте до конца, и будет вам счастье. А сейчас в движении.
В движении.
Так, ну что, давайте посмотрим, как у вас тут творятся дела, потому что я, если честно, отвык от того, как город менялся и работал, и ехал за... Снегопад же, да, был? Снегопад, я не смотрел, как это выглядело по карте. Но, глядя на сегодняшнюю ситуацию, должен сказать, что все вроде бы в порядке. В 2 балла оценивает Яндекс полностью загруженность дорог в Москве. Я напоминаю, как вы можете мне рассказать о том, что происходит за окном вашего автомобиля. У нас есть Telegram, говорит МС. Бот латинскими буквами в одно слово пишите, пожалуйста. Можете также присылать сообщение на номер +7 925 48 948. Ну и, конечно же, можно позвонить по телефону 495, это код, и далее 7373 948. 2 балла по Яндексу. Я должен вам сказать, что к этой минуте не завидую тем, кто на Ленинградке подбирается к Москве, потому что вы стоите от поворота на первое Шереметьево и до Московского кольца. Тут же упирается в эту же точку, в эту же развязку внешняя сторона Московского кольца, и придется стоять уже. Вот сразу Дмитровку проехали, спускайтесь туда в низинку, и все, не торопимся, уже приходится тормозить. Ну и из-за регулярного, неудивительного, конечно, внутренняя сторона Московского кольца от Каширки до Варшавки уже собирается. А вот то, что мне удивительно, это внешняя сторона трешки, которая сейчас уже чуть ли не от Русаковки и до аж Савеловского вокзала. Расскажите, что там случилось. Я вижу, отмечено дорожно-транспортное происшествие. Может быть, оно как раз тому виной. 7373948. Где находитесь вы? Доброе утро. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро. Хорошие дела делаются с утра. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Да. Подмосковье. От Люберцев, значит, до Котельника на маршрутном такси. Ну, доехал так нормально. И еще такой один вопросик. Александр, вы правильно сказали, что машин сейчас развелось, как говорится, как собак нерезанных. 500 тысяч в день. В 6 часов включишь, купите машину. 7 часов, купите машину. Скажите, что будет лет через 10, а?
Купите.
Будьте любезны. Ну так, чисто теоретически.
Да не, ну а это на самом деле не секрет. И мне кажется, это уже не теоретически, это уже практически. Мы с вами про это говорили. Основной тренд, конечно же, который уже поддерживается автопроизводителями, это просто уход от персонального автомобиля. От владения автомобилем в том понимании, к которому мы привыкли. От собственности. Автомобиль в собственности. Нет, возможно, будет что-то иное. Но вы помните, все началось с каршеринга, да, вот эти ребята сказали, да давайте совместкой пользоваться. Мы все такие, о, давайте, классно, вроде дешево получается. А потом автопроизводители глянули и сказали, ребята, подождите, нам тоже надо зарабатывать деньги. Вот возьмите, пожалуйста, новый Porsche, можно платить всего лишь 20 тысяч, или сколько там они говорили? Ой, я уже забыл, нет, не 20 это много. 2 или 3 тысячи долларов в месяц. И, пожалуйста, пользуйтесь любым автомобилем нашей линейки. И вот наше будущее в этом смысле. Я думаю, не самое далекое. Есть, хорошо, спасибо большое. Давайте посмотрю на сообщение. Пробка на Русаковке из-за цветочного рынка на Рижской. О май гад, да, ведь это правда, ведь это правда. Люди поехали сейчас закупаться. Но при этом давайте я посмотрю. Естественно, сейчас вокруг Рижского вокзала, вокруг какого еще Рижского вокзала? Рижского рынка. Рижский вокзал на другой стороне. Вокруг Рижского рынка, конечно, сейчас прям вот совсем не проехать. И спасибо, что вы мне об этом напомнили. 120 тысяч рублей в месяц и на Porsche. Ну да, да, но это же Porsche. Но есть и другие программы по подобному использованию автомобилей всей модельной линейки автопроизводителей. Есть и другие примеры. Доброе утро, на Ярославке будет сейчас полный пипец. Авария на Северянинском. Это пишет Сергей Жилкин. Да, спасибо большое. Все, давайте двигаться дальше. По поводу пробок, я думаю, мы еще сегодня будем не раз говорить.
Моторы.
Ну, потому что по поводу пробок вы мне, пожалуйста, присылайте всю актуальную информацию, и, соответственно, мы ее будем выводить в эфир. Рома, естественно, в Женеве. Я видел несколько вопросов о том, где Рома. Рома в Женеве, поэтому он там как раз следит за теми самыми новинками, о которых я хотел с вами поговорить. Не привязываюсь стальными канатами именно к женевскому автосалону, да, хотя я, конечно, для себя выделил основной тренд этой выставки, о котором вам сейчас расскажу, но, тем не менее, хотел и вас также помучить немножко, поинтересоваться у вас. Какие автомобили вам больше всего запомнились с женевского автосалона? Он уже не первый день сегодня будет работать, поэтому вы наверняка имели возможность ознакомиться. И давайте так, для того, чтобы не прям заострять внимание на конкретных моделях, поставлю вопрос несколько шире. Во-первых, автомобили, которые вы, возможно, ждете здесь, в России, потому что, сами понимаете, европейский автосалон отличается от российского. Те автомобили, которые будут представлены там, естественно, не все доедут до России. Это первое. Это достаточно, это практическая сторона вопроса. То есть тот автомобиль, который вы сейчас там вот показывают, и вы ждете, когда он приедет к нам. А есть и такие, они приедут. Вторая, наверное, более эмоциональная и более философская сторона вопроса будет заключаться в том, какой вы для себя видите тренд всех этих выставок. Вот от выставки к выставке, от выставки к выставке, то, что показывают там, вы для себя характеризуете как? Вот так вот поставлю вопрос. И начну сам же отвечать на него, чтобы вам было несколько проще. Ну и, во-вторых, чтобы было время собрать свои мысли в кучу и выдать их, соответственно, в эфире. Я для себя, продолжая тему будущего, совершенно точно понимаю, что и вижу, что от автосалона к автосалону автопроизводители показывают нам, что будущее за электрическими автомобилями. Мы слышим огромное количество громких заявлений, в частности, от восточных автопроизводителей, я имею в виду именно японцев, которые говорят, что там через N лет мы не будем вообще производить автомобили с ДВСом. Мы там сделаем столько-то электрических автомобилей и, там, я не знаю, увеличим долю электрических автомобилей там на столько-то. Это все очень-очень часто слышится. В этом году В Женеве абсолютно не исключение. Очень много и гибридных, и полностью электрических автомобилей. И нужно отметить, что их становится все больше, больше. Многие показывают прототипы, многие показывают концепты, многие показывают уже реальные автомобили, которые выпускаются. Конечно, таких несколько меньше, но тем не менее тренд абсолютно точно определен, и я думаю, что отходить от него или как-то его не замечать, это было бы очень-очень глупо. Вот вам, пожалуйста, простой пример того, как это выглядит уже, давайте будем говорить, это уже выглядит в нашей жизни. В нашей жизни, в том числе в нашей с вами. То есть это не только там, на автосалоне в Женеве. Nissan Leaf, который можно встретить даже зимой у нас здесь, в Москве. Я видел его несколько раз. И на дорогах, и где-то он там стоял, заряжался. Меня, конечно, это несколько удивило, но тем не менее. Это вот опять же та самая вещь, которую нельзя не замечать. Становится так. Этот самый автомобильчик сейчас набирает какую-то бешеную популярность. 19 тысяч этих автомобилей уже заказано в Европе. Новый Nissan Leaf бьет рекорды скорости продажи среди электромобилей. Число предварительных заказов превысило 19 тысяч. Это, конечно, огромный показатель. Просто чтобы вы понимали, да, если мы говорим про 19 тысяч одного автомобиля, не всего автопроизводства, а одного автомобиля. Потому что я пересчитаю вам это, допустим, вот даже если хотите, мы возьмем это за год. За год. Да, хотя это на самом деле не так, потому что здесь, конечно, у меня не указано, за какое время были собраны эти заявки, 19 тысяч автомобилей. Сейчас я посмотрю, секунду. По всей Европе уже получено более 19 тысяч заказов на новый электромобиль. Нет, я не вижу ничего о том, что было бы сказано, за какое время были собраны эти заявки, но я просто беру на себя ответственность и, допустим, предположу, что эти заявки собраны, ну, за год. Получится, что в месяц это 1500 автомобилей. Просто откроем статистику проданных автомобилей за, ну вот, за последние два месяца, да, или сколько там, или за месяц. Да, давайте вот за месяц я вам скажу. Это февраль 2018 года. Пролистаю сразу на отметку около 1500 автомобилей и увижу такие автомобили, например, как Kia Ceed. Это я сейчас для России, кстати, говорю. Для России, просто чтобы вы понимали. Kia Ceed. 1500 автомобилей. Mitsubishi Outlander, 1500 автомобилей. X-Trail Nissan, 1500 автомобилей. Datsun Ondo, там уже чуть больше, 1500 автомобилей. И дальше уже идет Skoda Octavia, там 1700 автомобилей в месяц. 1700 автомобилей в месяц. То есть вы понимаете, электрического Nissan Leaf в месяц будет столько же продаваться, грубо говоря, да, и это минимум, понимаете, это минимум, потому что я предположил, что это заявки, собранные, допустим, за год, но не удивлюсь, если это окажется срок гораздо меньше, то есть это минимум, а значит, что автомобиль своими продажами, своими, ну, на данном случае сейчас заявками по популярности находится точно там же, где находится, допустим, Kia Ceed. Вот просто вспомните, сколько Kia Ceed вы видите вокруг себя. А теперь просто заменяйте каждого из них на электрический автомобиль. Вот это то, что говорит нам напрямую, показывает вот насколько можно наглядно популярность этого направления на одном конкретном примере. Да, конечно, самом популярном примере, потому что, ну, электрические автомобили есть и во многих других компаниях, да, от Volkswagen, от Tesla до Volkswagen. Но этот автомобиль вот сейчас просто самый популярный, поэтому мы его и рассматриваем. Более того, если тут же отойти немножко в сторону от автомобиля, да, потому что построить электрический автомобиль – это одно дело. Другое дело – это его использовать. Потому что, да, мы можем представить себе вместо каждого Kia Ceed у нас в Москве электрический автомобиль, но где они будут все заряжаться? И второй, естественно, момент – это инфраструктура. Здесь же, на этих же автосалонах, эти же самые люди, совместно с немножко другими уже людьми, которые занимаются батарейками, это энергетическая компания, там, не помню, как она называется, ИОН или ИОН или что-то типа подобное, но ребята занимаются активно батарейками и энергохранением, будем говорить так. Те же самые ребята из Nissan объявляют о стратегическом партнерстве. Они говорят, что мы будем заниматься инфраструктурой, мы будем полностью оборудовать города, мы готовы ко всем проектам и коммерческим предложениям, давайте приходите к нам, будем вместе все это делать. То есть идет полная масштабная атака на электрический автомобиль. Для меня вот на этом простом примере на этом малышке Nissan Leaf это становится очень четко и понятно. Второе мне становится понятно уже на собственном опыте, когда, к сожалению, пока на европейском только. Я вижу зарядки здесь, в Москве, и я даже вижу, что ими пользуются. Правда, не в таком количестве, как это в Европе, потому что, были мы в Альпах в этом году зимой. В каждой деревушке ты найдешь эту зарядку. Просто давайте дойдем до Клина. И спросим там, извините, а где у вас электрическая зарядка для автомобиля? Для чего, скажут они? Какая зарядка? Макдональдс вон у нас есть, пожалуйста. А все остальное у нас на станции. Там можете спросить. Там на станции все. Там рынок, там все. Вот, понимаете? А там немножко по-другому. Там это везде есть. Вот основной тренд, который видится мне. 7373948, давайте вернемся к вашим звонкам и к вашим мнениям. Еще раз напомню вопрос, который я задавал. Что видится именно вам? Это не на нем ли новую Шкоду показывали типа Рапида? На нем в смысле на автосалоне? Новую Шкоду типа Рапида показывали? Или что? Лиф не для России. Я понимаю, что приносить слово здесь вышло по ошибке, но я пытаюсь сразу логически его как-то заметить. Приносить очень маленькое. Не понимаю. Не может. А может, это за прошлый час заявки? Олег спрашивает. Слушайте, понимаете, да, опять же, просто я смело предположил, у меня не было возможности сейчас это уточнить у компании Nissan, но я просто взял и растянул, на год, допустим. Мне кажется, что это точно с запасом. И я понимаю минимальную планку. Вы просто представьте, если эти заявки будут, допустим, за полгода. Хорошо, вот просто сокращаем, говорим, что это заявки за 16 месяцев. Итого получаем, что у нас в месяц это примерно 3100 автомобилей. И просто, чтобы вы понимали, 3100 автомобилей – это уровень Volkswagen Polo. Немножко вру. Volkswagen Polo в 2017 году был как раз на этой отметке, просто в этом году он подрос и составляет там 3009. Если быть уж более-менее точным. Lada Largus, пожалуйста, вот 3,4 за февраль 2018 года. Вы просто... И это по России. Это я вам говорю про Россию, Lada Largus. Сколько продается? 3,4. Вот теперь просто представьте, если эти заявки 19 тысяч за год, то по популярности, по продажам, этот автомобиль будет на месте, черт побери, Lada Largus. Это 8-е место по продажам у нас здесь, в России. Это уже становится просто невообразимо. Но это для Европы. 7373948. А может, это заявки, начиная с даты выпуска, с августа 2004 года. В это мне меньше верится, честно говоря. Хотя, опять же говорю, нет у меня подтверждений. Я вот смело взял на себя ответственность предположить, что это за год. 7373948. Хочу услышать от вас, что вам запоминается на автосалонах от года к году, какой тренд вы для себя видите и что непосредственно ждете больше всего, потому что многие представили достаточно интересные автомобили. Например, кстати говоря, тот же самый просто показатель опять моего тренда электрического. Знаете, Bentley Bentayga становится уже электрический. Сейчас они пока гибрид показали, но там недалеко, понимаете? От гибрида до электрического автомобиля один шаг. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день. Не могу сказать ничего по поводу женевского автосалона. Единственное, хотелось бы отметить, что могли бы у нас в России развивать те же самые электромобили, были бы зарядки для них, но пока государство живет на процентах от импорта транспортных средств, и им невыгодно развивать свою промышленность.
У нас есть еще целый ряд причин, почему нам это делать, не то чтобы невыгодно, да, и невыгодно тоже, но и, например, неэффективно. К примеру, погода. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, Александр, добрый день.
Да.
Юрий Калуга.
Доброе утро, Юрий.
Смотрите, безусловно, будущее за электромобилями, это 100%. Единственное, что, конечно, их сильно тормозит индустрия нефти, скажем так. Те люди, которые нефтью занимаются, потому что это крайне им невыгодно, когда большая часть автомобилей будет на электрический ездить. Кому нефть нужна будет, только промышленникам там. А если... технологии дойдут до такой степени, что электромобиль будет заряжаться там за 2 минуты, то потребность в нефти, мне кажется, вообще отпадет. А что касается зарядок, наверное, когда они попопулярнее будут, эти автомобили, сделают скорее всего, автономные зарядки, которые можно дома заряжать, в розеточку, ну, какой-то переходничок.
Эта индустрия вот сама в себе, когда варится, да, то есть если ее рассматривать в замкнутом пространстве, то вы правы, она действительно сейчас упирается в энергоемкость. То есть когда сделают милипусечную батарейку размером с GoPro и емкостью, чтобы хватило на 60 километров автомобиля, там просто этот рынок взорвется. Второй момент по поводу, да, по поводу нефти и всего остального, понимаете, ну, для нас, да, нам это неинтересно. А представьте Европа, которая, у нее как бы нет таких запасов, они все время покупают ее где-то.
Поправочка, не нам, да. Не нам.
Да.
Далеко не нам, потому что не мы с вами владеем нефтью, и вообще ничего от нее не получаем, абсолютно.
Да, стране. У меня нет нефти.
Да, определенному кругу лиц.
Да. Все верно,
но... они активно будут бороться за это, и я бы боролся, если бы меня такой кусок подбирали, понимаете? Поэтому все это и тормозится. Это причем не только у нас в стране.
Очень правильно вы говорите. Я просто хочу к вашему мнению дополнить, что российский автомобильный рынок далеко не первый в мире. И поэтому никто не будет оборачиваться на то, что хотят покупать здесь в России. Нет, ну будут, конечно. Но это, я вас уверяю, это даже не 30%. Для вот просто взять какого-нибудь крупного автопроизводителя и сказать ему... Просто давайте вот мы приходим и говорим... Давай продавать электрические автомобили. Давай продавать. Он скажет, да нет, ну ты что, ну как, ну вот, посмотри на карту, видишь, Россия. Вон у них нефти сколько, а им электричество не нужно. Они скажут, дорогой, ты там, фу, мы продаем процентов 15-20, нам это что, нужно? У нас вон 85 сидят людей процентов, им всем нужно электричество. Ну так, я образно сейчас говорю, конечно, но тем не менее, да? Вы же помните, что у нас есть первые места, это... Китай и Северная Америка, потом Европа. Все, вот основная доля рынка. И она, естественно, мало-помалу переходит на электричество. А мы где-то там, я не знаю, по-моему, последние данные, какие я смотрел там, в конце 2017 года, где-то на 7-м месте. А уж в процентном соотношении я вам не скажу, к сожалению. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло. Да, это мы, кстати говоря, я просто пытаюсь вернуться. Электричество, да, все здорово, но мы возвращаемся к тому, что показывают на автосалонах. Сейчас Женевский автосалон, и я с удовольствием выслушаю любой автомобиль, который вам приглянулся. Давайте вместе обсуждать. Да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, Москва. А я хотел бы попробовать сделать. В России 70% электроэнергии добывается путем сжигания газа, мазута и угля. Поэтому нефтяные компании сильно не пострадают при этом.
Но мы не, ну, нет, ну подождите, мы говорим несколько о разных электричествах. Да? Давайте так. Есть электричество в батарейках, вот именно на этом электричестве оно будет работать. Да, да, ну, естественно, хорошо, оно будет
заряжать.
Да. Да, все правильно, да.
Оно должно браться, правильно?
Да, все верно.
В частности, в Москве ТЭЦ, все работают на газе. То есть у нас нет возобновления в Москве, допустим, электроэнергии. Как получается, как у вас в квартире?
Все верно.
Вы получаете ее от ТЭЦ.
Но не забывайте, я просто почему сделал такую поправку, к тому, что сама индустрия энергохранения, да, так будем называть именно эти батарейки, она всегда будет стремиться к все большей и большей автономности, чтобы зарядить один час, а ездить неделю. Чтобы, ну, вы понимаете, да?
Согласен,
к емкости. Конечно, она всегда будет стремиться к бесконечности. Она будет всегда стремиться к тому, чтобы максимально уйти как раз от этой зависимости сжигания, как вы говорите, газа и нефтепродуктов, да, там мазута и всего остального, и электричества. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Я хотел бы вас спросить, а вот на этом автосалоне не были предоставлены машины с водородным двигателем? Что-то про них совсем не стало ничего слышно. Спасибо.
Спасибо вам большое, но, к сожалению, не смогу ответить вам на этот вопрос. Почему? Не могу вам вот прям твердо сказать, что нет, не представлены. Они все-таки тоже иногда появляются, но мне не попалось на глаза ни одного такого автомобиля, когда я сделал для вас подборку о том, что там самого интересного, не попалось, поэтому не могу сказать. Но и утверждать, что их не было, тоже не могу, потому что я не на месте, я не в зале, я не прошел от стенда к стенду, каждый автомобиль рассмотрел и спросил, поэтому не могу так сказать. Могу коротко, кстати говоря, вот у нас буквально 30 секунд перед новостями сказать, что... Также Lexus показал интересный. Это вот я просто для себя. Электричество — это главная тема. Я вам сказал, Bentley Bentayga представляют в гибридном исполнении. Дальше я отметил для себя Lexus UX. Это, кстати говоря, проще говоря, возрождение того самого IC, если я не ошибаюсь, он так назывался. Это хэтчбэк. Самый маленький хэтчбэк. Пытаются ребята забронировать, застолбить за собой самую молодую аудиторию. И еще одна новинка, которая также там была показана, но эта новинка не автомобильная в плане, вот автомобиль какой-то показали. Там прям взяли и показали новую автомобильную марку. Правда, ничего, что это просто горячее подразделение от Seat под названием Cupra, но некоторые не знали даже о таком. В частности, я. Поехали новости.
Обзор прессы.
7.35, всем здравствуйте, доброе утро. В английском городке Солсбери рядом со Стоунхенджем 4 марта в больнице в тяжелом состоянии попал 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Вы вчера все про это читали. Говорят, что его отравили, а в 2010 году его обменяли на раскрытых в США российских агентов, ну, поскольку он шпионил в пользу британской разведки. За 4 года до этого его приговорили к 13 годам за госизмену, согласно версии следствия. Он передавал, собственно, британским спецслужбам данные о российских агентах. О его деле известно, в принципе, много. И очень подробно об этом пишет «Медуза». Можете почитать, за что, как. Очень подробный рассказ на сайте «Медузы». Что известно о крушении Ан-26 в Сирии? Разбился, вы знаете, транспортник на аэродроме Хмеймим. 26 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. Все версии, и кто погибший, и причина крушения, возможную предварительную причину, разбирают аргументы и факты. Большинство дебоширов на рейсах Аэрофлота оказались элитными участниками программы лояльности, что, в принципе, неудивительно, но теперь есть такая статистика. Об этом пишет Афиша Дейли, почитайте у них на сайте. А коммунальщики московские готовятся к новому снегопаду и при этом тоже пытаются справиться с последствиями очередного сильного снегопада, который был на днях. Вечерняя Москва отчитывается о том, как идут работы в Москве. Но, в принципе, и вы сами тоже можете это наблюдать на дорогах столицы. 7.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Поехали дальше. Значит, с электричеством все ясно. В принципе, вполне себе определенный и четкий тренд. С остальными новинками тоже вам рассказал. Про Lexus UX я оговорился, забыл, вылетело из головы. Я сказал, что это такой продолжатель семейства IC, но эта модель называлась CT. Хэтчбэк. У Лексуса был в истории один хэтчбэк, да, поэтому я думаю, вы все его вспомните, как он выглядел. Продавался, правда, не очень, но внешность была больше запоминаема. Так вот, они решили его продолжить и выпустили Lexus UX, который и показали по поводу марки. Я вам все рассказал. Отлично, здорово. Хочу коротко рассказать и перейти теперь от автомобильной непосредственной темы. Про Volvo и Финляндию будет чуть-чуть попозже, я думаю, ближе к 8 часам. Сейчас хотел вам рассказать про камеры. Небольшой ответ на вопрос, а что с автоураганами? Вопрос этот возник у меня в голове, когда я понял, что вот на моем пути автоураганов 2 стоит, и ни с одного из них не приходило мне пока ни одного штрафа. Хотя, давайте честно скажу, раскаюсь. Бывало, я сам замечал, что еду под этой камерой, проехал под этой камерой быстрее, чем нужно. И уже как бы готовился к тому, что расплата придет, ждал, так вот до сих пор жду и все никак не дождусь. Не пришла она до сих пор, честно, а прошло уже более полугода. С этими камерами какая-то давным-давно проблема случалась, и мы с вами, я помню, ее обсуждали. Первая проблема, по крайней мере, публично ее вынесли, случилась тогда, когда мы все вдруг поняли, что для корректной работы этого комплекса необходимо... чтобы она была закреплена, желательно даже не на земле, желательно даже не железобетонно, а чтобы, я не знаю, она в кору земную входила на несколько километров, чтобы ничто не могло ее поколебать, потому что нужно было совершенно точно быть уверенным, как ее закрепили, Вот так она и держится. Ни ветер, ни машина, которая влетела в опору, ни какие-нибудь хулиганы, которые специально там что-то где-то сдвинули, не поменяли ее местоположение. Потому что камера эта работает по трекингу. Трекинг просто, значит, по видеопотоку. У нее есть точка входа, точка выхода. Она точно знает, что между этими точками определенное количество в метрах. И, соответственно, по элементарной, я не знаю, какого там шестого класса формуле математики, рассчитывает, сколько, за сколько времени объект это расстояние преодолевает. Преодолел. И вот вам, пожалуйста, скорость. Все. Поэтому, если вдруг картинка и кадр бьется, то туда уже вмещается не столько метров, сколько изначально заложили по алгоритму, а стало быть, и скорость меняется. Вот. Что касается теперь ответа. Большие и долгие рассмотрения сейчас идут в Питере. Компания, которая производит и устанавливает эти камеры, судится, но судится по следующему поводу. Она судится, и у нее претензии к ГОСТу. Смысл в том, что у нас раньше-то ГОСТов вообще по камерам не было, а сейчас их, конечно, прописали. И когда государство закупает все эти камеры, оно, естественно, требует соответствия ГОСТам всех этих камер. И вот, например, к чему есть вопросы у производителя. Как раз, например, к датчику, который отслеживает величины внешнего воздействия. В данном случае речь не идет о руке или кирпиче хулигана, речь идет об освещенности, дожде, снеге или всевозможных загрязнениях. То есть, есть необходимость, и это прописано в ГОСТе, чтобы камера имела такой датчик и сама говорила, прежде чем отправить, допустим, фотографии в ГИБДД, она сама говорила: так, вот в этот день освещенность была такая, это не соответствует там, такому-то ГОСТу, соответственно, все фотографии, которые были выписаны в этот период, в брак, в бан улетают. Или, допустим, в этот день была там, не знаю, какой-нибудь туман или еще что-нибудь. Поэтому расчеты, производимые с такого-то времени по такое-то время, недостоверны. Фу, в мусорную корзину все это улетает. Ну или я не знаю, что там еще. Снег, грязь. На автоураганах очень, кстати, глубокая бленда стоит на объективе. Но это на самом деле достаточно объяснимо. Она глубокая для того, чтобы как раз не загрязнялась линза. Но эта глубокая бленда очень спокойно собирает на себе снег. Когда у нас идет сильный снегопад, у нас уже не единожды в этом году был сильный снегопад, в эту бленду набивается снег, и, соответственно, производить замеры тоже становится не возможно. Кто занимается тем, чтобы чистить их своевременно, честно, я не знаю. Не знаю, кто занимается вот подобным обслуживанием. Так вот, соответственно, этого датчика, как говорит компания-производитель, ни у одной камеры нет. Такого софта не существует. А, соответственно, очень трудно взять и, соответственно, работать с госзаказом, поставлять вам камеры. У вас есть ГОСТ, в котором это прописано, а у нас нет камер, которые этому соответствуют. Такого софта, говорит один из руководителей, нет ни у одного производителя. Идем дальше. Кроме того, есть документ МВД номер 1014, в котором говорится о погрешностях. Например, предельно допустимые погрешности измерения на скорости до 100 км в час, это плюс-минус 3 км в час, и далее, значит, уже свыше 100 км в час, это 3%. А в ГОСТе, это только что был приказ МВД, а в ГОСТе же речь идет о более жесткой погрешности. Там речь идет об абсолютной погрешности, вне зависимости от скорости, 2 км в час и 2% соответственно. И это касается как раз именно комплексов, использующих алгоритм трекинга. Это те самые ураганы. Вот такие вот дела. Вам давно приходил штраф с автоурагана? Вот мой простой вопрос. 7373948. Глупо было бы закладывать трек в камеру, необходимо было ставить маркер на асфальте, и тогда расстояние от точки А до точки Б осталось бы константой. Расчет был бы правильным в любом положении камеры. Ну нет, ну в смысле, вот под маркерами вы что понимаете? Электронные маркеры? Но электронный маркер у вас собьется, если собьется, извините меня, этот самый кадр. Кадр сбился, все, метки полетели. У вас уже неправильно, не в смысле, не у вас, уже у камеры, соответственно, нет правильного представления о том, кто и за сколько прошел определенное расстояние. 7373948. Когда вы получали последний штраф с автоурагана, наш телефон прямого эфира я вам назвал, можете писать нам в Телеграме «Говорит МСК Бот», либо смс-портал +7 925 48 948. И плюс еще, пожалуйста, слушайте, напомните мне, как у нас в постановлениях обозначается автоураган. Там прям пишется автоураган или там какой-то определенный код должен быть, просто чтобы мы, соответственно, рассказали людям, что именно эта фотография была выписана с автоурагана. По-моему, там прям написано словами. Если честно, я давно не получал подобных штрафов, поэтому не могу вам сказать. Потому что на стрелке СТ там написано, когда вам автоураган М пишут. Да, спасибо большое, Алексей Мичкин, если я правильно называю вашу фамилию. Спасибо. Да, там, по-моему, словами пишется, стрелка СТ пишется, автоураган М. Если ПАК ПМ, то это какое-нибудь мобильное устройство. Ни одного штрафа с камер за 4,5 года. Средний пробег в год 15. Небольшой пробег. Но я так предполагаю, вы имеете в виду 15 тысяч, Николай. Хорошо. Или 15, правда. Или 15, правда. Когда вы получали последний штраф с автоурагана 7373948, у меня есть ощущение, что от нас что-то скрывают. А мое ощущение таково, что автоураганы по Москве, их поставили большое количество. И вот не удивлюсь, если окажется, что ни один из них не работает. Здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да, доброе утро. Когда такой штраф видели перед глазами последний?
Пару месяцев назад получал на новой открывшейся Хорде между шоссе энтузиастов, точнее, между Щелчком и шоссе энтузиастов. Там стоит ограничение 60 км в час, хотя 6 полос и ни пешеходов, ничего. Вот там получал.
Именно с автоурагана. Вы обратили внимание на это, да?
Да, конечно, там трекинг. Там, как я заехал на эту Хорду и как я с нее выехал. И он считает, ну, среднюю скорость.
Вы можете ошибаться. Смотрите, трекинг автоурагана, он не рассчитан на средней скорости. На среднюю скорость... Я сейчас слушателей попрошу напомнить мне, как называется эта система, когда у тебя одна камера стоит на въезде, а через 10 километров вторая камера. Нет, это другая система.
Возможно, я путаю.
Да, у автоурагана... Пожалуйста, друзья, напомните, как называется система именно... Автодория, да, спасибо, Руслан. Именно так и называется, Автодория. И у вас, если подобный штраф, то там тоже будет написано, что система Автодория. Он меряет среднюю скорость на расстоянии в несколько километров. Да, такое тоже есть. У автоурагана, соответственно, другая система. У него одна камера, вот эта вот одна маленькая камера, которые в год назад, получается, да, их сделали, их в 2016 году ввели в количестве... Так, сейчас... По-моему, 900 штук, что ли. Или там 900 штук была общая численность, а ураганов там из них было около 600, если не ошибаюсь. По-моему, такие цифры. Ну, там очень много, очень много. Вы же помните сами, мы с вами обсуждали, что появилось очень много камер незаметных. Ну, стрелку издалека же видно, да? Она еще если с радарным комплексом стоит, такие две коробки наверху. А эту маленькую камерулечку вот такую вот поставят на какой-нибудь столбик, и вообще непонятно, что она что-нибудь там меряет. Здесь немножко другая. Это одна камера, и она среднюю скорость... Она не среднюю скорость, она высчитывает... У нее есть расстояние, у нее есть объект, который это расстояние преодолел, и время, за которое этот объект преодолел это расстояние. И все, вот так она и высчитывает. Приложение «Стрелка» показывает, где стрелка, где ураган, а где муляж. Спасает от штрафов, пишет нам Алексей. Да, хорошо. 7373948. Давайте еще вернемся к автоураганам. Я говорю, у меня прям вот есть смелое предположение, что с этими автоураганами что-то неладное. Вот плохо они работают. Я сказал, что там не удивлюсь, если они все не работают. Ну, может быть, я борщну. Ну, половина, может быть. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Как раз сижу в организации, разбираю штрафы, и заметное количество убавилось красных камер с ураганов.
Красных камер с ураганов? Я не понял немножко еще раз.
Про ураганы. Именно, да. Что на скорость стало приходить намного меньше штрафов.
Вы, все, я понял. Основываясь на своих штрафах, которые вы получили, вы отметили для себя.
Не на своих, я работаю в организации, как раз я разбираю все штрафы, которые приходят на весь наш автопарк.
А, все, я понял. И вы для себя отметили, что с автоураганов прям...
Да, приходят выделенки, все что угодно, но по скорости прям очень-очень заметно снизилось количество штрафов. А у нас машины летают, ого-го.
Я понял вас. Спасибо большое. Большое вот такое подтверждение от человека, который не на своем только лишь автомобиле и примере говорит, а знает историю по большому автопарку своему, в компании или где-то. Да, есть. По поводу того, чем занимается автоураган М, может все фиксировать, но сейчас я пытаюсь понять, действительно ли он больше работает на скорость. Да, вот по крайней мере те, которые у меня на пути... мои родные камеры, автоураганы, они, конечно, в большей степени работают на скорость, потом на полосу и потом уже на все остальное. Но, конечно, такой, извините меня, такой вывод можно для всех камер сделать, потому что, естественно, есть некоторая популярность нарушений, и скорость из них, естественно, самая популярная. Здравствуйте, алло.
Смотрите, если вот эта камера работает на относительно небольшом участке, а ведь надо еще распознать номер, я думаю, что это максимум там 100 метров, то здесь, скорее всего, в ней используется доплеровский эффект, и тем более на таком расстоянии очень важен угол, потому что там присутствует за счет угла, и если расстояние, чем меньше расстояние, тем при изменении угла положения разница скорости может быть там и 20%, и 30%, что условно на 100 километрах, ну, сами понимаете, сколько составляет. И плюс еще распознавание номера, я вот по себе сужу. Мне штрафы перестают приходить где-то примерно в ноябре, и потом начинают приходить в апреле. Ну, не то чтобы я там номера чем-то завешиваю, просто они сами по себе пачкаются на приличной скорости, и, соответственно, просто они считываются, но не распознаются. Так что тут особо никаких...
Понял вас. Я просто хотел добавить, что могу подтвердить вот некоторую сезонность, о которой вы сказали. Я не могу сказать, что прям какие-то конкретные месяцы, нет. Но совершенно точно должен вам сказать, что эта сезонность связана с световым днем, который... в этот момент, вот в обозначенный вами, существенно сокращается. Я видел ТЗ на установку этих камер, там 30 метров рабочая зона, Алексей Фрей. 30 метров, соответственно, я так полагаю, это как раз если взять кадр, у этой камеры он статичный, этот кадр, туда помещается ровно 30 метров. И именно на этом участке замеряется расстояние. Просто еще раз коротко, да, я всем вам расскажу. Установил камеру, у нее должно быть жесткое крепление, ну и так жесткое, да, то есть ты как ее установил, так она и должна работать. Если вдруг она хоть на полградуса сдвинулась, по непонятным причинам, естественно, ну ветер, ураган, форс-мажор, как хотите называйте, хоть на полградуса сдвинулась, все, там уже не 30 метров в кадре. Там совсем другое расстояние, а, соответственно, все расчеты летят в корзину, и нельзя на них основывать обвинение. Есть. Я видел ТЗ, да, выбор на носу, вот и не приходят штрафы, отключили на время. Нет. Оптическая система, задает вопрос Алексей, а что именно оптическая система? Поясните, пожалуйста, ваш вопрос. Радар-детектор с GPS-модулем поможет в борьбе с автоураганом. Народ сразу говорит, как спасаться. Приложение «Стрелка» показывает, да, это я все уже читал. Есть. Получал с Третьей Владимировской и с Купромом согласен по сезонности, говорит Алексей. Да, и я с вами тоже согласен, честное слово, так оно и есть. Хорошо. Так, дорогие друзья, коротко. Есть небольшая статистика о том, как водят женщины. Я просто ее наткнулся на нее в преддверии 8 марта, но не могу не сказать. А почему я буду говорить? Давайте вы мне расскажете. Вот у вас есть буквально 6 минут. Я хочу, чтобы вы рассказали о том, вот женщина — это водитель какой? Мы в преддверии 8 марта, сейчас коротко, давайте ее несколько охарактеризуем. Но, как вам сказать, ребят, не забываем, что завтра 8 марта. Да? То есть я бы, например, в таком случае сказал, что вот женщина-водитель, аккуратный водитель. Как бы кто к этому ни относился, но, например... Я и раньше так думал, и вот эти вот статистические данные мне подтвердили мое мнение. Мужчина скорее влетит в какую-нибудь аварию на большой скорости. Вот, слава богу, если останется жив. Машину, скорее всего, под списание. Помните же все эти истории? Ну, я это ее разбил, купил, там потом, в общем, ее разбил. Ну да, ее под списание. Ну, я ничего, нормально, в порядке. Вот у мужиков таких историй много. А у женщин, конечно, все несколько иначе. Они аккуратные, но бьются, зараза, на скорости 30 км в час. Потом стоят долго и протирают крылья своим автомобилем, чтобы посмотреть, насколько сильное там подтверждение. Женщина почему-то считает, что ей обязана уступать дорогу, потому что она женщина, Одви. Большинство водителей дебилов – это как раз именно мужчины, пишет Владислав. Аккуратная, но не предугадывающая, говорит Роман. Я их на дороге опасаюсь и держусь подальше. Ну, давайте пару звонков буквально. 7373948 с пожеланиями и, как сказать, с пожеланиями и констатацией. Алло.
Алло, Александр, да, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я все-таки думаю, да, они аккуратные. Мы все-таки мужчины более такие самоуверенные на дороге. Они аккуратные. Ну и, соответственно, пресловутая женская логика, которую очень трудно понять и предугадать на дороге.
Но вы привыкли, вот скажите, давайте так. Вы привыкли к тому, что это есть на дороге, вы знаете поведение, а стало быть, чувствуете себя в безопасности. Либо вы еще
естественно, как бы уже понимаешь все-таки, даже по поведению впереди идущей машины, кто там ориентировочно за рулем, да, если девушка, то уже понятно, что можно ожидать, ну, как бы всего угодно, да, и, соответственно, как бы уже, ну, делаешь выводы.
Ну, коротко, коротко, вы желаете им оставаться такими, все отлично, здорово.
Ну, естественно, все, женщина, да. Она-то и должна быть непредсказуемая, это же самый интерес.
Да, и мы благодарим вас за это, спасибо большое. 7373948, еще звонки, алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, хочу поздравить девушек с наступающим праздником. И просто мое мнение такое, что у них, наверное, у большинства девушек меньше опыта, чем у мужчин. И аварии иногда случаются из-за того, что они сам процесс вождения и сам процесс движения автомобиля не всегда понимают.
Ведь согласитесь, мы хотим, чтобы так оно дальше и продолжалось. Мы хотим, чтобы
и дальше девушка было... это человек-загадка.
И мы хотим, чтобы у них и дальше было меньше опыта. Ведь тогда на их фоне мы выглядим гораздо более уверенными. Мы сейчас все поможем, все разрулим. А представляете, у них станет гораздо больше опыта. Мы станем мышками забитыми серыми. Мы не будем знать, что делать. А ведь это неприятное чувство. А так мы... Мужики, силачи, сейчас поможем, приедем, разберемся, что там произошло, что случилось. 7373948. Мы любим вас. Это же заметно. Мы любим и оберегаем вас, и понимаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Доброе утро.
Я вот наоборот не буду хвалить женщин за рулем, потому что последнее время встречаюсь с излишней самоуверенностью их на дорогах.
Самоуверенность. В чем это выражается?
Постоянно занимаются чем угодно, но не следят за дорогой. Угу. Несколько раз было таких ситуаций, при которых просто меня, вот я помимо автомобиля еще мотоцикл вожу.
Да.
Меня чуть ли не дороги не выкидывали, потому что девушка просто отвлекалась с дороги, смотрела там на собеседника, который сидел справа от нее. Либо могла красить глаза, курить, знаете, как в анекдоте, в общем.
Слушайте, ну у вас четкое чувство того, что это именно гендерная особенность. Ведь в телефон втыкает, это именно слово «втыкает», я использую грубое, да. Потому что мне это не нравится, втыкает каждый второй. Краситься, я уже, кстати, не помню, чтобы люди красились там за рулем, неважно, там мужчина или женщина, едят, но вот в телефон, да, но я при этом понимаю, что это проблема, но точно не вижу эту проблему с женским лицом.
Вы знаете, опять же, слышал я такую особенность женского мозга, что женщинам проще одновременно заниматься двумя делами.
Ну, да, это правда.
Другими словами, они этой возможностью как раз зачастую пользуются, но не всегда это...
Получается так, хорошо.
Да.
Да, есть. Спасибо. Ладно, идем дальше. Буквально коротко еще два звонка. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Мы вас поздравляем. С наступающим праздником вас. Мы тут хвалим вас. Ну, стараемся, по крайней мере. Надеюсь, получается.
Спасибо вам большое. Спасибо всем за поздравления. Ну, вот поддержу предыдущего слушателя по поводу того, что женщины с многозадачностью справляются лучше. Да, это действительно так. Но это прям доказано. Что я хотела сказать именно по поводу вождения. Я действительно чувствую, когда за рулем передо мной, я тоже водитель, а когда передо мной едет либо женщина, либо мужчина. Женщины водят хуже. Да, аккуратнее, но хуже. Вот эта вот принципиальность женская, дурацкая, она действительно присутствует. Но
Вы же соперницы все, а она не видит, кто там едет, поэтому сразу не пропускает.
Да, вот 100%. Но... Милые наши мужчины, мы ездим так, как вы нас учили. Меня учил ездить за рулем мой молодой человек, в будущем мой муж. И для него было важно, чтобы была именно безопасность, была аккуратность. И что водитель на дороге не женщина и не мужчина, он водитель.
Да.
Вот в первую очередь. Поэтому мы будем ездить так, как вы нас будете учить этому.
Все правильно. Спасибо. Еще раз поздравляем с наступающим праздником. Да, кто же еще, как не мы сами, пускаем их туда учим, покупаем автомобили и все-все-все остальное. Нет, ну бывает и сами, конечно. Ну, в движении.
Моторы. В движении.
Покажи цифру-то, ну. Ну, покажи цифру. Не хочет показывать цифру, поэтому я вам просто перечислю затруднения, которые сейчас мне больше всего не нравятся. Дорогие друзья, на севере внешка МКАД полностью сплошняком от Дмитровки до Волоколамки. Очень плохо заезжает Новая Рига мимо Красногорска. Там дорожно-транспортное происшествие отмечено перед въездом в тоннель. Видимо, из-за этого и подстаивает. Внутреннее, но это для вас не новость. Естественно, от Каширки до Варшавки тоже избегайте. Ну и вылетные магистрали на въезд самые плохие. Это Ленинградка. И также, если я не ошибаюсь, это, соответственно, Волгоградский проспект. Там тоже дорожно-транспортное происшествие, помимо традиционных затруднений. Я напомню, что у нас сейчас еще пробочка есть перед Рижским вокзалом. Ну, а сами знаете почему. Я-то только что узнал. Естественно, все ломанулись на Рижский вокзал. Пробка еще раньше Русаковской начинается. Новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05. Всем доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы». С вами Александр Капков. Мы продолжаем. Оп. Доброе утро еще раз всем, дорогие друзья. Слушайте, двигаемся дальше. И настало время рассказать вам о том, как прошли предыдущие два дня. Я вам уже делал небольшой анонс в самом начале программы. Ну и, конечно же, надеюсь, что вы слушали программу «С дороги» в этот понедельник, потому что она выходила из Лапландии. Лапландии, наверное, так они говорят. Лапландии. Ну нет, это, конечно, русский какой-то вариант, полурусский. Конечно, они странно разговаривают. Очень интересный язык. Очень, мне кажется, его трудно выучить. И как греческий. Для меня он представляет наибольшую проблему в том, что если ты не знаешь язык, какой-нибудь, я не знаю, немецкий, испанский, итальянский, французский, там хотя бы вот если ты едешь по указателям, да, дорожным, или еще какие-то названия смотришь, даже не зная языка, ты что-то где-то логически можешь предположить, да? Ну, вот как-то визуально, формально можно понять. А в финском, и, например, такая же история, ну, про азиатские страны я не беру, понятное дело, а вот в финском и греческом языках, ну, вот, не знаешь, не разберешься, да, тушите свет, либо включайте навигатор. Ладно, никаких проблем на самом деле с навигатором не было. Мы были в Финляндии с новым Volvo XC60. Черт бомбический. Вот как вот я стараюсь всегда обходиться без высоких характеристик или каких-то восторженных характеристик. Не могу удержаться, потому что нравится и все тут. Вот просто нравится. А больше всего мне нравится то, что сама марка взяла и стала какой-то другой. Очень сильно другой. Очень сильно другой. Я в социальных сетях много говорил о том, что она помолодела. Но у меня до сих пор нет четкого ответа. Это марка сильно помолодела или я сильно постарел? Есть предположение, что мы просто стремились навстречу друг другу. Она молодела, я старел. И это и поэтому встреча произошла так рано, да? Пока до джаза я еще не дорос, да? Не дошел. Но вот до Volvo уже. И, конечно, во многом, как мне кажется, я все-таки надеюсь, что я не так быстро старею, как Volvo молодеет. Мне кажется, это они все сделали и переформатировали. Ну, посмотрите на XC90. Вы посмотрите на XC60 сейчас. Черт, вы посмотрите на V60 Cross Country. Ой, нет, V90 Cross Country. Он так теперь называется. Это который XC70 бывший. V90 Cross Country. Слушайте, ну это же просто великолепнейшие машины. По поводу дизайна вообще буду молчать, потому что они очень круто выглядят. Не найти сегодня, по крайней мере, по моему мнению, даже у немцев. Ну ладно, Audi еще можно более-менее рядом поставить, чтобы она выглядела более-менее так же эффектно. Особенно если взять там последнюю какую-нибудь A7. Это я сейчас говорю исключительно про дизайн. Не могу, я не разбираюсь в дизайне так, как, может быть, это делают профессионалы, да, потому что у них же есть какое-то четкое, твердое понимание скандинавского дизайна, шведского дизайна и всего остального. Я могу лишь просто говорить обывательски. Он классный. Он круто и классно выглядит. К нему не стыдно подойти. Если раньше на этом автомобиле не стыдно было приехать за, я не знаю, как это, не стыдно было познакомить с семьей, да, хочется загрузить туда свою семью, там, папу, маму, детей, ну, Volvo, вот все, все, едем с семьей. Сейчас на Volvo XC60 можно приехать на вечеринку, и никто тебе вопросы не задаст. Ты что, взял машину у мамы? Нет. Ты совершенно спокойно приезжаешь на какую-то тусовку, я не знаю, будь ты кто там диджей или еще какой-нибудь молодой, я не знаю, прогрессивный, не знаю, чем ты будешь заниматься. Никто не задаст тебе вопрос, почему ты купил Volvo. Да потому что она вот такая крутая. Ладно, во всем остальном. Мы были на дизайн субъективен, да, BMW... Согласитесь, BMW сейчас несколько в ином тренде именно по дизайну, нежели то, о чем я говорил. Почему я говорю про Audi и почему я говорю, ну, вспомнил про Audi, говоря про XC60. Резкие, четкие линии, уход от плавности, который больше присущ сейчас BMW и Мерседесу. У Мерседеса это было в предыдущих поколениях, как вы помните, та самая резкость. Она была несколько грубовата, но это мы сейчас говорим, что она несколько грубовата, потому что мы сейчас уже имеем тот дизайн, который имеем. И можем так говорить. Тогда это вот смотрелось тоже, наверное, так же прогрессивно. Да где вы взяли это слово «бомбически»? Как где? В языке? Откройте, посмотрите. Хорошо. По поводу XC60. Тест был двухдневный. Первая часть проходила на полигоне. Она проходила на полигоне под названием White Hell. В Лапландии располагается главный испытательный полигон компании Nokian Tyres. Это шинная компания, естественно. Как вы понимаете, это был совместный тест. Помимо того, что мы пробовали автомобили, мы пробовали и резину. Соответственно, мы тестировали ее на зимнем и основном полигоне компании Nokian Tyres, который там располагается, за полярным кругом. И это главная площадка, я уже сказал. Это главная площадка. Почему говорю главная? Потому что, во-первых, есть еще один небольшой испытательный полигон непосредственно около завода компании. И также сейчас еще один они построили, это если говорить про Nokian, еще один они построили в Мадриде, в Испании. Но и там они, естественно, построили его для того, чтобы тестировать летнюю резину, летние шины. И, кстати говоря, буквально просто интересное, 70% выпускаемой продукции Nokian это именно зимняя резина. Зимняя резина. 70%. И еще, что меня больше всего интересовало, если Россия не на первом месте далеко по продажам у автомобилистов, да, у автопроизводителей, то, кстати говоря, у шин, и в частности у тех, кто специализируется на зимних шинах, а это Nokian, соответственно, у них все гораздо круче. У них 25% примерно приходится именно на Россию. Далее примерно 25-30% делит между собой вся Европа, а это огромное количество стран. Если в пересчете на страны, то мы получаемся на первом месте. И далее потом 25-30, и потом примерно по 16% приходится на страны скандинавского анклава, скажем так. Соответственно, все европейские страны, они считаются отдельно, они в общую Европу не входят. Да, соответственно, у нас на тесте были XC60, разные модификации. Чтобы закончить сразу с резиной, скажу, что у нас было два типа, соответственно, это фрикционы, и под названием... Сейчас я открою быстренько, где. R3 и R3 SUV. И второй комплект резины – это шипованная Hakkapeliitta 9. Сразу скажу, ребят, вот в таких условиях, как там, ну, только шипы, честно. Когда ты находишься на озере, ни о какой, ни о шипованной резине не может быть и речи. Да, конечно, здорово, классно, ты находишься на гладкой поверхности льда. Ты просто, я не знаю... Газом вообще почти не работаешь, она уже начинает вальсировать, уже все потеряно управление. Это, конечно, здорово и весело, но ты понимаешь, если речь идет все-таки о не испытаниях и не о получении удовольствия порезвиться на поверхности озера, а о передвижении, ну, о какой можно говорить не о шипованной резине? Невозможно. Только шипы. В нашем случае, конечно же, когда ты находишься на этом полигоне, ты четко понимаешь, что шипы дают тебе одинаковую уверенность на любом покрытии снежном, я имею в виду. Вот, допустим, у нас было испытание. Большой кусок озера. там два типа льда. Ну, можно сказать, три типа льда, потому что первый лед — это просто гладчайшая поверхность. Второй лед — лед с нанесением шероховатой поверхности, специально его делают таким. И третья поверхность льда — это уже, я бы сказал, что это снег, да, по-русски я сказал бы снег, потому что лед, прикрытый снегом, немножко укатанный, имеющий, соответственно, самое большое сцепление. Так вот, если у фрикционов наибольший интерес вызывал третий участок, там, где есть снег, там, где есть больше сцепления. Первые два там вообще, там цепляться не за что было. На шипах ты чувствуешь себя одинаково уверенно на первом участке, на втором участке, на третьем участке. Есть. Но это вот для этих условий. Теперь, что касается машин. Теперь, что касается машин, мы точно с вами понимаем, что XC60 семейный городской автомобиль. Делать ему на полигоне нечего. Да, там было весело, но совершенно точно мы понимаем, что никакой практической пользы от того, что мы там, допустим, провели этот день на полигоне, в городе нет. Потому что там ты на полигоне стараешься отключить системы безопасности, которые ты до конца отключить никогда не сможешь. Там ты пытаешься выставить машину в такую ситуацию, в которой она будет бедная, думать, что ты сейчас умрешь. И вдавливает каждый поворот, каждый маневр вдавливает в тебя в кресло так, что тебе трудно дышать. Я прекрасно понимаю ее. И когда мы говорили с вами в программе «С дороги» об этом, мы точно определились, что инстинкт самосохранения у Volvo развит в 1000 раз лучше, чем в данном случае у меня был. Поэтому это нужно все держать в голове. В городе же все, это было отлично. Я катал его прямо вот перед тестом буквально дня 4 в городе. Ну, не знаю, это просто новый уровень. Это очень круто то, что они сделали. Очень круто то, что XC60 стал младшим братом XC90. И по дизайну, и по начинке здорово. Конечно, мне не нравится то, что он стал стоить очень дорого. Он подорожал, да, не сильно, но подорожал. Точно так же, как и подорожал в свое время XC90. Но и в том случае нужно понимать, оба продержались на конвейерной линейке больше 10 лет. XC60, по-моему, десяточку простоял, а XC90 простоял 12 лет. Это огромное количество времени. Там было что поменять. И они это сделали. И, конечно, было бы трудно взять и сказать, ну нет, это будет столько же стоить, как и предыдущий автомобиль. Я отношусь к этому с пониманием, но, конечно же, мне стало грустно, потому что такой, знаете, есть некоторый маркер, когда отдаешь, ты сразу смотришь, отдаешь автомобиль и сразу идешь смотреть, а сколько он стоит, да, чтобы его купить. Конечно, это было грустно. 2,9 за самую стандартную комплектацию. Конечно, Volvo говорят, что там достаточно много опций. Самое главное, чем они хвастаются, это есть самой стандартной, самой начальной комплектации, все необходимые ассистенты безопасности под названием IntelliSafe Standard. Это автономное торможение на всех скоростях, перед автомобилем, пешеходом, там, велосипедистом, каким-то животным. Олени там вообще ездят огромные. Не ездят, я неправильно сказал. Олени у нас много ездят. У них много бегает на дорогах оленей. И поэтому это, естественно, там было актуально. Кстати говоря, те, кто не передвигаются там по этим дорожкам на Volvo, все гоняют с огромным количеством света. Выглядит это не колхозно, ты точно понимаешь, что это необходимость, потому что нужно видеть очень далеко. У всех машин, будь то просто Volkswagen Golf, обязательно есть на передней части автомобиля, ну, вряд ли на крыше, на передней части автомобиля дополнительный и очень мощный свет. Дальше, вернусь к стандартному оснащению по безопасности у Volvo XC60. Автономное торможение на перекрестке, предотвращение ДТП, если речь идет о скорости до 60 км/ч, ну и предупреждение об опасности, который разделяется на огромное количество помощников, будь то БЛИСы, это система мониторинга мертвых зон, будь то пересечение кросс-трафика, если вы выезжаете с парковки, он будет смотреть, не идет ли кто-то, не выходит ли кто-то из-за угла и всего остального. Но и все это касается всего, пешеходов, водителей, всего чего угодно, автомобиля и прочих систем. Многие, конечно, опции по безопасности идут опционально, и за них нужно будет уже доплачивать. Итого, если говорить о базовой стоимости, она в районе 2 950 000 рублей, то если говорить все-таки, наверное, уже об автомобиле не самом простом, не о самой простой комплектации, которая у них называется Momentum, а, например, говорить о комплектации Inscription, то она будет стоить уже, давайте я сейчас быстренько посмотрю, от 3 250 000 рублей, самая низкая стоимость, это двигатель Т5, а за двигатель Д4 3 миллиона 320 тысяч рублей. Если говорим о двигателе Т6, то это 3 миллиона 410. Почему говорю именно про Inscription так подробно? Потому что самой компании делают большую ставку именно на эту комплектацию и говорят, что именно этой комплектации будет продаваться 80%. На R-Design и Momentum, соответственно, самые топовые версии и самые минимальные версии, отдают по 10% каждую. Чтобы вы понимали, соответственно, у нас есть Momentum за 2925, стартовая цена, то R-Design вам обойдется, дайте я посмотрю быстренько, за Т6 3 миллиона 485, за Д5 3 миллиона 584. Это самая дорогая стоимость. Вот так. Что хотел еще добавить здесь по поводу Volvo. Конечно, когда мы выехали уже с полигона, стало гораздо интереснее работать с машиной, потому что ты уже находишься в ее реальных условиях. И здесь, конечно, понимаешь, что 260 или 290, там почти 300 километров в час, почти 300 километров, которые мы проехали, они доставляют тебе реальное удовольствие. Двигатели классные, я уже много раз про них говорил, одного семейства, двухлитровые турбированные, которые даже в самом простом исполнении, даже если у тебя D4, будут давать тебе запас приличной скорости и момента для того, чтобы просто уверенно чувствовать себя на дороге. Никакой агрессии нет, не идет. Но понимаете, когда ты едешь на Хайлендере 2,5 литра, а помните, был и такой, то ты не можешь просто обогнать одну фуру, это превращается в каторгу. Здесь, естественно, такого нет. Основные конкуренты Q5... Q5 и BMW X3, это, конечно же, в первую очередь Lexus NX, ну и мы сами понимаем, что если находиться в категории премиум, а именно там находится этот автомобиль, то, конечно, не стоит забывать про Jaguar F-Pace, Disco Sport от того же концерна и Mercedes-Benz GLC. И, кстати, из интересных моментов, которые поменяли... Мы говорим, что он такой преемник от XC90. Интересные моменты, которые мне очень запомнились. Во-первых, это прикрытый порог. Теперь не надо будет пачкать свои ноги. На XC90 такого нет. И на XC90 вылезаешь, и там порог не прикрытый, можно будет испачкаться. Здесь это исправили, и теперь штаны будут чистыми. Но второе, что меня больше всего удивило и понравилось, это, конечно, такой, знаете, аргумент именно дизайна шведского. Под задними креслами есть специальные ниши по размеру ноутбука. Ну, примерно по размеру ноутбука, они для этого и созданы. Вы можете под кресло убрать документы, планшет, ноутбук, книгу, если хотите, да, не толстую. Это очень удобно, потому что всегда реально, я, например, очень часто вожу какие-то документы или еще что-то, и думаю, оставлять их на сиденье или нет. Вот забирать вроде глупо, а оставлять тоже не хочется. Думаешь, ну, зачем это нужно, зачем кого-то искушать? Туда убираешь... Вообще супер. Вот это действительно очень крутая фишка. Вот так прошли эти два дня с XC60. Очень классный автомобиль. Буду следить за ним. И, кстати говоря, если уж вспомнить про новости, буквально когда мы были там, Volvo XC40 стал автомобилем года. Именно с этого начинался Женевский автосалон. Этот автомобиль получил эту премию, а Volvo XC60 буквально недавно, раз уж мы заговорили о Volvo XC40, который стал автомобилем года, а Volvo XC60 получил премию «Автомобиль года» в Великобритании. Ну вот оно отношение, соответственно. Дальше конкурс.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Что за тачка? Что за тачка?
Так, ну что, двигаемся. Что за тачка? Я вам должен сказать, что наш партнер по-прежнему это Супротек. Сегодня для победителя у нас приготовлен следующий приз. Я, кстати, где-то его открыл, но куда-то почему-то у меня, да, улетело. Мне нужно будет открыть побыстрее, чтобы прочитать, что заготовлено. Я сейчас расскажу, как мы будем это выигрывать. А сегодня у нас для того, кто будет победителем, триботехнический состав Супротек Актив Плюс. Эти составы предназначены для восстановления рабочих характеристик и защиты от износа как бензиновых, так и дизельных двигателей легковых автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров. Следующие эффекты при применении составов – это повышение мощности, экономия топлива, защита при активной езде, увеличение ресурса, уменьшение вибраций, шумов и облегчение запуска и защита при холодном пуске. Более подробную информацию можете найти на сайте suprotec.ru или позвоните по телефону 495-540-5353. Раз уж заговорили об автомобиле года, эта номинация существует, этот конкурс существует с 1964 года. Вопрос у меня, знаете, будет сегодня такой комбинированный. Что за тачка? Но правильным ответом будет не что за тачка, а правильным ответом будет в каком году эта тачка стала автомобилем года. Car of the Year. Еще раз. Теперь то, что вам нужно. Помните, что конкурс проводится с 1964 года по 2018 год. Мой вопрос следующий. Какой автомобиль и в каком году стал первым из японских автомобилей, завоевавших эту награду? Мне интересен первый японский автомобиль и год, в котором он стал победителем впервые. До этого, естественно, там были одни европейцы. Фиаты, Ауди, Рено, Форды. Ну, ладно, хорошо, Форд, не только европейцы. Опель, Пежо, все, понимаете, да? Но наступил момент, когда японцы выиграли эту номинацию. И мне интересно, в каком году это произошло и с каким автомобилем. Задаете вопрос по телефону 7373-948. Один вопрос, один от меня ответ. И далее ваше предположение. Поехали. Где наши телефонные звонки? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте. Клиренс автомобиля можно узнать?
Клиренс автомобиля вы хотите узнать? Я вам сейчас его скажу. Этот клиренс составляет... Сейчас, секунду. 100 650.
Ага, я так понимаю, сейчас надо назвать вариант модели автомобиля, да?
Да, да, вариант.
А, пусть будет Corolla.
Это будет Corolla. То есть вы думаете, что это Toyota Corolla, а год, если уж мы говорим, что у нас есть год какой? А,
так, давайте вот так вот, 97-й пусть будет.
97-й, нет, к сожалению, это неправильный вариант ответа. Это не Toyota Corolla и это не 97-й год. Идем дальше, 7373-948. Следующий звонок, следующий вопрос и следующее предположение. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Предполагаю, Mitsubishi Lancer 2005 год.
Mitsubishi Lancer 2005 год. Нет, к сожалению, без вопроса вы обошлись. У вас была такая возможность гораздо раньше. И другой японский автомобиль ворвались в этот конкурс. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да.
На значке этого автомобиля есть птичка сейчас?
Птичка сейчас? No. Сейчас нет птички на значке этого автомобиля.
Слушайте, не знаю, я хотел сказать, что это Columbus 70, там второй год Mazda.
Я вам, давайте я вам подскажу. Этот автомобиль до сих пор существует, но не в России. Не продается в России, но его до сих пор выпускают. И я вам скажу, что в Москве, когда он продавался, на нем активно ездили. Учитывая клиренс, который я вам сказал, маленький, совершенно естественно, речь не идет ни о каком внедорожнике.
Здорово. Ну, давайте предположим, что это, Toyota какая-то, нет?
Нет, к сожалению, это не Toyota. Давайте попробуем вспомнить еще японских производителей. Кроме Toyota ведь есть они, правда? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да.
Честно говоря, подглядела в интернете. 2011 год, Nissan Leaf.
Вы знаете, даже подглядев в интернете... Это не первый автомобиль японского происхождения, который ворвался в этот конкурс. Спасибо вам большое за эту подсказку. Я отсюда должен вам сказать, что это действительно Nissan, но другая модель и, естественно, гораздо более ранний период. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Nissan Primera.
Nissan Primera. Какой год?
Да я вот не помню год, он такой вот революционный первый был, у него торпеда в серединке там была.
Нет, 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 к сожалению, премьер Nissan премьер не было в среди победителей. Другой Nissan, другие друзья, поехали, у нас буквально минута осталась. Алло, здравствуйте.
Алло, день добрый, утро. Может быть, это Nissan Bluebird?
О, нет, это слишком экстравагантно. Я вам сказал, это простой автомобиль. У нас в Москве продавался. Продавался именно официально, а никто его не привозил. Сейчас, правда, не продается, но он до сих пор выпускается. Это маленький автомобильчик, маленький, букашечка. Ну какая? Микро, правильно, отлично. Какой год?
Какой-то,
какой?
Наверное, конец 80-х.
Нет, чуть больше.
93-й.
Да, и вы сами это сделали. Я уже был готов подсказывать. Абсолютно точно, 93-й год. Как вас зовут?
Константин.
Константин, я вас поздравляю. Действительно, Nissan Micra в 93-м году стала победителем этого конкурса Car of the Year. И вы становитесь сегодня победителем в 2018 году. Мы вас поздравляем. Еще раз напоминаю, что вам достаются триботехнический состав Супротек Актив Плюс. Я вам должен сказать, что все те, кто не смог сегодня поучаствовать, не расстраивайтесь. Звоните по телефону 540-53-53, называйте код «Говорит Москва» и получайте 10% скидочную карту. Либо непосредственно приходите в сам шоурум на Каланчевской, 16, строение 1. Не пропустите уникальную возможность и не забудьте назвать пароль «Говорит Москва». Всем большое спасибо, дорогие друзья. На этом мы закончили. Пока!